Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 124-й выпуск, у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Исход», 20 глава. Мы с вами сегодня будем читать 10 заповедей. Мы будем читать Божий закон. Бог дает Израилю свой нравственный кодекс. И начинает Бог с того, что напоминает израильтянам давно известные им и нам события. 20 глава, 1 стих. «И изрек Бог к Моисею все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Бог напоминает, кто он такой, напоминает о своем особом деянии, которое он совершил для Израиля. И вот поскольку он все это сделал, следующие слова начинают приобретать смысл. 3 стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Мы это прокомментируем еще. Но сначала несколько слов о законе как таковом. Сегодня часто говорят, что у нас новая нравственность, что древние заповеди, такие как вот 10 заповедей, к нам не имеют никакого отношения. Дело в том, что эта так называемая новая нравственность на самом деле древнее 10 заповедей. Та распущенность, которая выдается сегодня за нравственность, это способ жизни людей, которые не знали Бога. Ничего нового в этой так называемой новой нравственности нет. Новое – это хорошо забытое старое. Я помню, как одно время, когда на рынке появились телефоны в пластиковом корпусе, их рекламировали, напоминая о том, какие они легкие, какие они удобные. Это вам пластик, это вам не металл. Потом стал снова моден металлический или алюминиевый корпус. И об этом корпусе стали говорить как о чем-то новом, никогда раньше не слыханном. На самом деле, просто люди забывают. Новое – это действительно хорошо забытое старое. Так и здесь. Всякий раз, когда вам говорят, что древние заповеди устарели, сейчас все по-другому, задайтесь простым вопросом. А что было до заповедей? И вы узнаете, что это так называемое новое – это действительно хорошо забытое старое. Грех остается грехом. Праведность остается праведностью. Люди пытаются и сегодня процветать, забыв о 10 заповедях. Но это вещь основополагающая. Процветать без нее не получится. Как-то ко мне пришла одна женщина, измученная, с таким уже серым, уставшим лицом. И она говорит, раньше я совершенно другой была. Я была красавицей. Но жизнь меня потрепала. И она стала рассказывать о той жизни, которая ее потрепала. Ее молодость пришлась на конец 80-х, начало 90-х годов. И эта женщина решила, что все можно, можно жить как угодно. Она говорит, меня предавали. Но своей жизнью, своим отношением к людям она ставила себя как раз в такое положение, в котором ее было удобно предать. Есть еще одна важная грань. Если первое, вот наше рассуждение о так называемой новой нравственности относилось прежде всего к людям неверующим, потому что неверующие люди пытаются найти что-то новое и говорят, что библейская нравственность устарела, то Следующее мое наблюдение, прежде всего, для верующих людей, людей, знающих Бога. Нас, проповедников, которые напоминают людям о благодати и призывают жить по благодати, часто упрекают в том, что мы отрицаем Божий закон. У вас все благодать, а где же правила, где же заповеди? Скажу вам вот что. Каждый проповедник, который серьезно проповедует жизнь по благодати, при этом столь же серьезно говорит о Божьем законе. Потому что невозможно по-настоящему проповедовать благодать, не понимая Божьего закона, не понимая Божьих заповедей. Кстати, вот эти упреки в том, что мы уничтожаем Божий закон, мы уничтожаем Божьи заповеди, это ведь совершенно не новые упреки. Апостол Павел отвечает на них в послании к римлянам, 6 глава, 1 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. И 2 стих. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Павел говорит, неужели поскольку благодать изобилует, неужели поскольку благодать покрывает все грехи, неужели по этой причине мы будем еще больше грешить? Нет, ни в коем случае. У нас новая природа. Мы умерли для греха. Если мы спасены по Божьей благодати, то мы совершенно естественным, или точнее сверхъестественным образом, захотим исполнять и Божью волю. Как это работает? Да очень просто. Спасая нас по благодати, Бог дает нам своего Святого Духа. Святой Дух действует в нашем сердце, в нашей жизни. И вот тогда у нас появляется это желание исполнить Божью волю. Псалмопевец Давид говорит: «Люблю закон твой». Он действительно находит радость в Божьем законе. Дело в том, что закон – это выражение Божьего представления о том, каким должен быть человек. Закон указывает нам на праведность Божью и показывает нам, людям, как нам жить по этой праведности. Но в законе самом по себе нет милости. Есть предписание, есть наказание. Милость, благодать пришли отдельно от закона. Они пришли в Иисусе Христе. Закон совершенен. И мы об этом знаем, об этом говорит псалмопевец в 18-м псалме. Он говорит: закон твой совершен. И вот это совершенство на самом деле мы порой не понимаем. Нам кажется, что совершенный – это очень-очень хороший. Так оно и есть. Но тут немножко больше. Закон Божий совершен. Это означает, что никто, включая лучших представителей человечества, и уж тем более нас с вами, никто не дотягивает до планки совершенного закона. Совершенный закон требует совершенного исполнения. Но вот сделать это мы не можем. Нам порой кажется, что я сам понимаю или человечество само понимает, где добро, где зло. Нет. Если мы начинаем ссылаться на наше представление о добре и зле и на представление всего человечества о добре и зле, и при этом оставляем за скобками Божие представление, оставляем за скобками то, что говорит Бог, тогда наши представления будут смещенными. Дело в том, что возьмите 2-3 людей, расспросите их, и вы выясните, что каждый из них где-то как-то по-своему понимает добро и зло. Когда-то один преподаватель совершенно серьезно объяснял мне принцип жизни. В его понимании принцип этот звучал так: если нельзя, но очень хочется, то можно. То есть, если вот это зло, но по каким-то причинам тебе очень хочется, то можно это совершить. Так этот человек понимал добро и зло. Где разница между просто хочется и очень хочется? Опять-таки расспросите разных людей, и эти люди будут рисовать эту разницу по-своему. У каждого из них оказываются свои критерии. Поэтому критерий добра и зла, который дает человек, оказывается недостаточным. Как узнать, что хорошо и что плохо? Бог устанавливает планку, Бог устанавливает критерий, устанавливает мерку. И вот эта планка стоит очень высоко. Она стоит здесь, в 10 заповедях, в части Моисеева закона, но на самом деле даже во всем Моисеевом законе, то есть законе, данном через Моисея, потому что 10 заповедей – это лишь часть, это начало закона Моисеева. Почему нельзя воровать? Кто-то скажет, ну, потому что люди так договорились. А что, если бы договорились по-другому? Тогда можно было бы? Наш ответ, библейский ответ, звучит так. Красть нельзя, потому что Бог так сказал. И этого достаточно. Проиллюстрирую еще одним примером. Я думаю, он поможет понять, о чем здесь идет речь. Если мы живем по принципу, когда нельзя, но очень хочется, то можно, то мы начинаем разделять и сами заповеди. Человек, живущий по принципу, если нельзя, но очень хочется, то можно, начинает распределять для себя по важности и Божьи заповеди. Он, например, говорит так. Да, вот не убий, это важно, я не совершу убийство. Не кради, ну, это зависит от того, что и как. Ну, например, время у другого как бы можно украсть, кто-то скажет. Ну, или бумагу с работы, там, несколько листов бумаги с работы можно взять. Помните, когда от многого берут немножко и так далее. А уж не возжелай или не пожелай. Да какие проблемы, я же пожелал, но я же не украл. Вроде бы это можно нарушить. Вот у Бога такого разделения нет. Бог о таких приоритетах ничего не знает. И тогда мы начинаем понимать, что невозможно исполнить весь закон. По человеческой природе это невозможно. По этой самой причине строятся не только больницы, но и тюрьмы. Для того, чтобы добиваться исполнения закона, законодатель должен иметь силу и власть. Когда законодатель государства, государство строит тюрьмы. А где сила и где власть у Бога? Такая сила и такая власть у Бога есть. Многим кажется и сегодня, что они могут пренебрегать 10 заповедями. Если никто не знает, если никто не заметил, то нормально. Но, друзья, есть и Божья рука. И рано или поздно эта рука обязательно настигнет. Если мы говорим о Божьем законе, давайте поймем. В законе нет милости. В законе нет благодати. Благодать пришла отдельно в Иисусе Христе. Закон дает нам планку и показывает, каким должен быть человек. Но благодать показывает нам любящее сердце Бога. Закон указывает на пропасть между Богом и человеком. Благодать дает единственный способ пересечь эту пропасть. Закон показывает, кто такой Бог и кто такой человек. Закон показывает, что пропасть между Богом и человеком непреодолима для человека. Только благодать перебрасывает мостик через эту пропасть. Тот же апостол Павел в послании к Римлянам, 8 глава, 3 стих, пишет: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен», то есть закон не мог нас спасти, закон не мог ничего для нас делать, «то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Вот этот мостик, вот это действие, которое мог совершить только Бог. Кстати, не случайно Десять заповедей начинаются как раз со слов об исключительности Бога, о том, что рядом с Богом, на уровне Бога, никто и ничто не может стоять. Мы, люди, пытаемся порою вообразить, будто для нас это возможно. Помните эту царицу, которая говорила: «Свет мой, зеркальце, скажи и всю правду доложи, яль на свете всех милее, всех румяней и белее». Так вот, Божьи заповеди, как то зеркальце, они говорят «нет». Как бы мы о себе не думали, как бы мы себя не превозносили, когда мы смотримся в это зеркальце, мы видим не себя, мы видим прежде всего Бога. И вот в его контексте начинаем воспринимать самих себя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь обратимся к 10 заповедям. Их можно разделить на две группы. Первый из них – 4 заповеди, описывающие наши отношения с Богом. Вторая группа – это 6 заповедей, которые описывают наши отношения с другими людьми. Я понимаю, что на каждую из 10 заповедей можно потратить не одну лекцию, не одну беседу. У нас нет сейчас столько времени, поэтому сегодня мы успеем обсудить все 10 заповедей, но к каждой из них еще неоднократно будем возвращаться за время нашего совместного путешествия по страницам Библии. Второй стих 20 главы. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вот эта первая заповедь, она направлена против политеизма. Дело в том, что атеизма, с которым мы встречаемся сегодня, тогда не было. Было многобожие, был политеизм. И об этом прежде всего говорит Бог. Атеисты появились позже. Первое упоминание атеиста в Священном Писании относится к временам царя Давида. В Псалме он пишет: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». Этот атеист, древний атеист, назван словом «безумец». Во времена 10 заповедей никаких атеистов не было. Кстати, безумие атеистов – это, конечно, не преувеличение. Об этом же говорит апостол Павел в том же послании к римлянам, 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Знаете, в университетских аудиториях есть немало таких преподавателей. Они очень умные, они очень образованные, они знают все, но при этом они так и остаются глупцами, безумцами. Каждому из нас порою хочется кому-то поклониться. Если мы знаем Бога, то ответ на вопрос «кому?» очевиден. А если не знаем? 4 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Да, я понимаю, что сегодня мы не поклоняемся египетским богам. Однако божества современного мира есть. У некоторых из них даже античные имена. Ну, например, никто не поклоняется напрямую богу, которого греки называли именем Вакх. Вакху не поклоняются. А вот бутылке, алкоголю, еще как. Вак, собственно говоря, и был богом вина. Поклонение остается, только под другими именами. И за это поклонение детям, а то и внукам, также приходится расплачиваться. Некоторые сегодня поклоняются богине любви, Афродите, но это не та любовь, о которой мы читаем в Новом Завете. Это сексуальные чувства, это чувства, которые продиктованы нашей плотью. И люди, сами того не подозревая, поклоняются именно этой богине. Они могут имени ее не знать. Некоторые поклоняются богу богатства. В каждой стране для него свое имя. Это имя соответствует названию валюты этой страны. 7 стих. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Это следующая заповедь. Дело в том, что Бог свят. Бог отделен своей святостью ото всех. Именно поэтому его имя нельзя упоминать напрасно. Это особое имя, о котором говорится здесь, в 3-й заповеди. Интересно, что в некоторых языках слова, связанные с верой, превратились в бранные слова. Кстати, в русском тоже. Когда русские говорят о матери, используют это слово в бранных словосочетаниях, речь идет о Богоматери. Многие об этом не думают. Я знал православных людей, которые при этом матерились и ругались, и упоминали это самое слово. Когда этот человек услышал о том, что он на самом деле говорит, ему стало не по себе. 4-я заповедь говорит о субботе. «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай в них всякие дела твои. А день 7-й – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Сегодня часто спорят о том, что же это такое субботний день, можно ли субботу переносить на воскресенье. А мы видим, что субботний день был дан Израилю. Я думаю, что сам день, ну то есть какой это будет день недели, не столь важен. Главный вопрос не в том, переносить или не переносить. Главный вопрос в том, что мы, современные люди, зачастую не отдыхаем. Помните, что отдых – это Божья заповедь. А уж в какой день – это вопрос 2-й, а то и 3-й. Теперь подходим к отношениям между людьми, и мы говорим о семье. 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Сегодня часто говорят о демократичных отношениях в семье. Знаете, ни про какую демократию, ни про какое голосование в отношениях между родителями и детьми Библия не знает. Не было там демократии. Было там почтение. И вот тот факт, что мы сегодня об этом забываем, зачастую отравляет нашу жизнь, отравляет отношения с нашими детьми, отношения с нашими родителями. Дальше «не убивай». Кто-то скажет: «Ну как это может быть? Ведь потом Бог будет говорить израильтянам о том, что они должны кого-то камнями побивать, да, в 19 главе даже мы, собственно, об этом читали. Как же тогда не убивать? Эта заповедь относится не к нации и не к государству, а к отдельному человеку. Эта заповедь говорит, что если мне очень захочется, даже если мне очень захочется кого-то убить, я не имею на это права. Государство имеет право на казнь, в том числе и на смертную казнь. Представитель государства не напрасно носит меч, как читаем мы в том же послании к римлянам уже в Новом Завете. Право решать вопрос жизни и смерти, однако, не дано каждому индивидуальному человеку. Это право государства, это не право отдельной личности. Седьмая заповедь – не прелюбодействуй. Очень просто, очень конкретно. А кто-то скажет, а что, а если? А вот никаких «а что, а если». Восьмая заповедь – не кради. Кстати, заповеди равноценны, они равнозначны. Нельзя сказать, что заповедь «не кради» менее важна, чем заповедь «не убивай». Девятая заповедь – не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. По большому счету, не обманывай. В суде, прежде всего, по контексту, и не только в суде, конечно же. И десятая заповедь. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его и так далее. Ничего, что у ближнего твоего. Вот такая десятая заповедь. И кто-то скажет, да, это здорово. Но дело в том, что 10 заповедей – это только начало закона. Дальше, буквально в следующих главах, начинаются указания о том, как сделать скинию, как сделать жертвенник. Начинаются указания о том, как служить Богу. Если бы заповеди можно было исполнять своими силами, эти указания были бы не нужны. А тут Бог дает свои заповеди, а потом говорит, а теперь давайте разберемся с тем, как строятся наши отношения. Отношения между человеком и Богом. Заповедей недостаточно. Нам нужен Спаситель. И вот для того, чтобы привести нас к этой нужде, к этому восприятию, к этому пониманию, Бог и дает свои 10 заповедей и весь свой закон. Нам пришло время прерваться на сегодня. Продолжим в следующий раз. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.